Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня, как обычно, Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Юрий, прием.
Здравствуйте. Так, холодно, однако.
Как-то вас тихо слышно. Ну-ка, поздоровайтесь еще раз.
Тихо?
Нет, все
здравствуйте,
нормально.
Здравствуйте, товарищ.
Все, я вас прибавила.
Холодно, говорю.
А что вы на балконе-то сидите?
Хорошо.
Вас выгнали?
Ну, было жарко, я пришел на балкон. А потом лень перетаскивать все обратно. Ну, туда-сюда не хочется таскать столы, книжки, всякие тут прибамбасы. У меня тут много всего.
То есть вы уже рабочий кабинет на балконе сделали?
Да. У нас балконная жизнь началась. А у вас?
У нас пока 8 градусов, так что нет, знаете ли, я не готова к балконной жизни. Ну что, давайте начинать. Тема эфира у нас сегодня – как детские обиды влияют на нашу жизнь. Мы часто слышим, что та или иная проблема сейчас – это результат каких-то детских событий, детских травм, детских обид и так далее. Но действительно ли так все просто? Вот мне кажется, эта тема немножко заезженная, знаете, как тема с депрессией. Мы теперь все, что угодно, называем депрессией. Плохое у нас настроение, у нас депрессия. Я впала в депрессию. Там, что-то такое. И то же самое с этой темой. Мне кажется, что какое-то что-то происходит не то в жизни взрослого, и он такой думает, это все потому, что меня мама с папой недолюбили. Или там, это все потому, что Марья Ивановна в детском саду сделала мне вот тогда такое замечание, она нанесла мне какую-то там психотравму и прочее. Вот у меня уже складывается такое отношение, понимаете, к этой теме. Но я действительно понимаю, что есть настоящие детские травмы, детские обиды, которые действительно влияют. И давайте мы сегодня разберемся, что же действительно имеет влияние и какой-то создает эффект, а что вот это вот навеяно флером нашим каким-то, не знаю, навеяно. Психологическим, да.
То есть ты против флера?
Ну, я против вот таких вот вещей, когда мы берем и заодно выдаем другое.
Ну, давайте начнем с самого детства. Естественно, что вообще любое проживание, оно так или иначе откладывает отпечаток на нас. Ну, например, съездили мы в отпуск, плохо в отпуск мы съездили, мы отравились пару раз, и нас укусили какие-то рыбы или что-то, вот. У нас там распухли ноги, ну и так далее. Любое событие, как в детском состоянии, так и в взрослом состоянии, имеет влияние на нас, вот, как бы мы того и не хотели. Вопрос стоит в продолжительности. Ну, естественно, чем глубже событие, чем травматичнее событие, тем, естественно, оно имеет более долгий срок своей деятельности. Например, если было перманентное физическое насилие в детстве, если отец был тираном, если он был алкоголиком, если он постоянно бил ремнем детей, если дети прятались где-то по шкафам от него, а в это время они видели, как я вот одного парня слышал, когда он рассказывал мне историю, что ему часто приходилось прятаться в шифонеры, и в это время отец бил мать. Щелк вот этого шифонера, он смотрел, как отец забивает мать. Естественно, что его отношения сейчас с отцом, они желают иметь место быть лучше, нежели сейчас, и они никак не могут наладить отношения. Вот эти все события, которые были в детстве, они у него остались в голове. Поэтому вот такие события, да. Все остальное, это, о чем ты говоришь, это достаточно манипулятивные практики. Потому что ребенок тоже, да, он, ну, например, он понимал, что когда он капризничает, когда ему что-то не дают, он начинает капризничать, он усваивает вот эту практику манипуляции. И он начинает видеть веревки из ближних своих. И это приходит там, в супружество, это приходит во взрослую жизнь, это приходит на работу. Когда начальник, например, вот он был в такой семье, и он начинает вот эти все манипуляции с обидами, с чувством вины, все проявлять в жизни, и естественно, что страдает кто-то от этого. Да? Поэтому я думаю, что, как всегда, мы что-то преувеличиваем для того, чтобы человек как-то вот, ну, на него обратили внимание, чтобы он чувствовал себя получше. Чтобы хороводы вокруг него водили. Но разбираться нужно с каждым опять персонально, потому что детские травмы, они имеют место быть. Почему? Потому что когда ребенок маленький, он защитить себя не может, и поэтому есть взрослые, есть родители, есть одноклассники, есть учителя, которые, к сожалению, проявляют насилие по отношению к детям, и ну, это отражается на их взрослую жизнь.
А подождите, вот только насилие может быть причиной каких-то непонятных вещей во взрослой жизни? И давайте, знаете, что тогда? Давайте тогда разберемся.
Ты имеешь в виду последствия? Последствия, которые может нести.
Да. И давайте как раз я хотела уточнить, а какие последствия? Потому что тут тоже, знаете, мне кажется, пока мы не знаем, о каких последствиях идет речь, мы как-то и не можем с детством это скоррелировать. То есть какие последствия детских травм, детских обид во взрослом возрасте могут быть? Человек что? Человек, например, если был буллинг в школе, значит... Что? Значит, будет сложно налаживать социальные контакты, например, я фантазирую. Или давайте проведем вот эти параллели, чтобы было ясно, о чем речь.
Ну, смотри, если у ребенка было насилие, например, сексуальное насилие, вот, то тогда, по всей видимости, у ребенка будут проблемы. Вообще, кстати говоря, когда насилие происходит, вот, ну, какое серьезное насилие, ребенок, это влияет на его развитие, его характера, и это влияет на взаимоотношения с людьми, то тогда его отношения с людьми будут, ну, как опять, они будут строиться очень недружелюбно, он всегда будет, ему очень будет тяжело доверять, ему будет очень сложно открываться перед этими людьми, потому что он всегда будет чувствовать угрозу, потому что взрослые, uh-huh. Вот это вот какое запечатлевание происходит, потому что взрослые это те люди, которые нанесли мне урон. Это те люди, которые вот внедрились там, в мою жизнь, они там меня избили, они там вот это сделали, они лишили меня. И это влияет. Поэтому если это от мужчины шло, да, то тогда даже эта девушка может быть выйти замуж, и все равно ей будет очень сложно воспринимать мужчину, доверять ему, она будет всегда подозрительно к нему относиться, куда он, а чего он, а он, наверное, вот это. И это очень мешает, к сожалению. Если это женщина, то отношения с мамой будут, она будет от них страдать, да, она уже выросла, но она запомнила. И иногда дети не помнят, а иногда что-то помнят. Вот я читал всякие истории, там, когда... Ну, такая интересная история, когда мама гуляла с двумя девочками, там одной 7 лет было, другой 5. Вот. И мама вела девочку за руку, она шла там по ребрику, там использовалось именно это слово, и взяла ее за руку. А та девочка 7-летняя захотела, чтобы мама сделала то же самое. И она мне очень сильно обиделась. И с этого времени, вот как это случилось, это маленькое событие, она запомнила. И она начала видеть, как мама младшую дочь любит больше, чем старшую. И с этого времени отношения начали портиться.
Это ж как докопаться нужно. Докопаться нужно, понимаете? Вот, стоп, давайте подробно.
Понимаешь?
Давайте подробно. Смотрите, я о таких вещах и говорила. Ну, то есть я действительно верю, и, ну, не то, что это не вопрос веры, да, это психология, это наука. И я понимаю, что психологи разобрались и доказали, что, если там можно использовать это слово, что вот такие события в детстве, они действительно могут повлечь за собой какие-то последствия, которые как снежный ком будут нарастать и в итоге приведут к неприятным ситуациям. Но я хочу разобраться... про серьезность этих вещей, потому что когда вы говорите про последствия насилия, это очевидно. Ну, тут понятно все, там или бьют, или там сексуальное насилие, или психологическое насилие в виде травли или еще чего-то. Это очевидные вещи, потому что там есть агрессия какая-то, все такое. А вот в вашем примере, давайте его подробнее разберем. Это очень хороший пример. Мама любит девочек обеих, любит. Ну, то есть, подождите, я же правильно услышала, что это старшая сестра? Мама обеих девочек любит, никто никого не бил, не унижал, ничего, все в порядке, но что-то щелкнуло. Как родителю распознать, что что-то щелкнуло и не привести вот к таким вещам?
Ну, мы же не знаем, что там щелкнет, мама думает, да? По этому поводу, или что щелкнет, мы не знаем. То есть так или иначе мы сталкиваемся с какими-то последствиями. То есть мы сталкиваемся со взрослым человеком и видим, что поведение взрослого человека, оно с одной стороны, не очень здоровая, а с другой стороны, она очень детская. или мы видим, что человек очень обидчив, человек очень заносчив, человек, вот ты ему что-то, ты, например, принесла кофе мне в прошлый раз, да, я сказал, а что ты мне принесла бумажный стаканчик в этой керамической кружке? Вот, и, ну, а я мог бы вообще ничего не сказать, и мог обидеться на это, вот, и с тобой очень сухо через губу разговаривать. Понимаешь, и вот с такими людьми очень тяжело, и поэтому, когда мы говорим, вообще, кстати говоря, причины, они могут быть маломальские. Понятно, что когда мы говорим, что причина такая вот глобальная, о чем ты сказала, когда это такое насилие, это был там, ну, детский дом, это что-то еще. Конечно, это имеет место быть, но все зависит от характера ребенка. И вот эта вот девочка 7-летняя, понимаешь, я там не знаю, как дальше, ну, она написала этот пример, а как там с ней дальше происходило, что было на самом деле. Она помнит это, и потом это раскручено просто, ну, до невероятных масштабов. И, в принципе, порой так оно и бывает, когда ребенок, ну, уже достаточно, может быть, осмысливает уже свою жизнь. И ребенок, он постепенно это... Ну, родители могут это не заметить абсолютно. Но суть-то правда в том, что когда человек становится взрослым, он может отслеживать свое поведение, и он может понимать, что здесь я обижаюсь, здесь мне плохо, здесь я не доверяю. Вот с этим нужно работать. Потому что ссылаться, делать отсылки на прошлое, делать отсылки, может быть, мама не увидела, может быть, она и правильно так... Может быть, и правда она любила младшую дочь больше, чем старшую, потому что, может быть, там девочка была более болезненная, может быть, там отношения так у нее сложились с младшей дочерью, да? Ну, вот бывает три сына. Ну, трудно людям, человеком любить троих одинаково.
Как там было в сказке? Старший такой, ну, вот. Средний такой, а Ванька-дурачок самый любимый.
А Ванька-дурачок самый любимый. Ну, так уж получается, что первые дети, это всегда мы еще не знаем, как с ними вообще обращаться, что с ними делать. А потом младшенький рождается, мы тут уже такие все мудрые, и он правда любимый. Вот я со своим сейчас тискаюсь с младшим больше, чем со старшим, потому что я понимаю, что мне хочется продлить это его, пока он еще маленький и так далее. Мне не хочется, чтобы он взрослел, потому что старший, он уже выше меня. И не то, что я его люблю меньше, но вот со стороны какой-то чувственной сферы это может так показаться. Понимаешь? Но потом человек вырос, и здесь уже нужно работать с самим собой.
Подождите.
Давай, ждем.
Нет, у нас просто задержка, поэтому я это сделаю вкрапление, чтобы, да, у меня звук задержка к вам уходит. Смотрите, окей, я поняла. То есть чаще всего бывает так, что происходит какое-то маленькое, незначительное событие в жизни ребенка, но его собственное восприятие, субъективное, это событие возводит в ранг каких-то огромных. Ну, как на примере с этой девочкой на бордюре, да? И дальше уже ребенок сам в своей голове вот это вот все переваривает, и оно все растет и растет и растет. Вины родителя в этом нет, так случается. И, ну, у меня не мой вопрос, а что с этим делать, если родитель об этом может даже не знать? То есть как помочь своему ребенку? Или, я не знаю, какие вопросы правильные задавать, чтобы проверить, знаете, так время от времени проверять, а все ли окей? Или, может быть, у ребенка есть какие-то вот эти занозы, которые вот теребят душу?
Ну, обычно дети, они еще не научились скрывать это все. И по ребенку видно. Вот ребенок такой жил, вел себя соответствующим образом, а потом он обиделся. Вообще, когда дети обижаются, это достаточно демонстративно и понятно. То есть, если мой младший обижается, например, мой младший на что-то может обидеться, он
этом перестает разговаривать. Об этом будут знать все, да.
Мало того, он ложится на диван лицом вниз и может так лежать очень долго, пока ты к нему не подойдешь. Он даже заснуть просто в этом состоянии. Он прекращает играть, он прекращает общаться, он все прекращает делать. То есть деятельность вообще полностью прекращена. И я думаю, что когда дети обижаются, но если это еще меньше ребенок, 5 лет, 3 года, он начинает орать, он начинает капризничать, ну и так далее. Родители это все видят. Но вопрос стоит в родителях. Как они умеют найти подход к ребенку? Или мы можем проигнорировать, ты обиделся? Ну, хорошо. Обиделся, лежи, есть захочешь, придешь. Вот я не знаю, сейчас встречается такая фраза или нет, я ее достаточно часто встречал. То есть, ну, обидишься, есть захочешь, придешь, никуда ты не денешься. И ребенку приходится проглотить все это и жить совсем с этим. На это все имеет накопительный эффект. Возможно, было так, потому что девочка продемонстрировала, показала, маме было некогда, они пришли с прогулки, устала. Вот. Потом мама подумала, что, наверное, девушка приболела, дала ей таблетку аспирина. Вот. И потом это как-то все, ну, невозможно всегда обиду держать на пике. Она как-то нивелировалась, ну и так далее. Но камешек остался. И поэтому выросло то, что выросло. И мы говорим о том, что с детьми нужно общаться. Мы говорим о том, что с детьми нужно поддерживать взаимоотношения. Подводить итоги дня, что было в школе, там, что случилось с учителем, там, где ты, ну и так далее. То есть ребенок приходит, и ты, ну, ты разговариваешь с ним, ты рассказываешь ему часть своей истории, он рассказывает тебе часть своей истории, у вас выстраивается диалог. Какого бы ни был, ну, возраст ребенок, пусть ему, ну, когда он умеет говорить, ну, соответственно, да, он будет расти, и так тем самым у вас будут ваши истории. Понятно, что в 3 года меньше событий, а в 14 их больше. Мы понимаем. Угу. Естественно, что мы не будем там рассказывать 3-летнему ребенку, это очень большой такой кусок информации, потому что он ее не усвоит. А вот 14-летнему, потому что у меня, например, моему 15, ну, очень много спрашивают: так, папа, куда ты поедешь? А что ты туда поедешь? А что ты там будешь делать? А ты там вот это делаешь? А на чем ты поедешь? У него много вопросов, и ему нужно больше информации, чтобы понимать. И тем самым все это проясняется. Старший тоже обижается, но старший не так показывает свою обиду, как младший.
Вот,
он
вот.
Тоже замыкается, он перестает разговаривать. Да, он перестает разговаривать, но на мосе я понимаю. Я как отец, я понимаю. Я знаю своего ребенка, я знаю его состояние. И по мосе, и по глазам. Я по глазам могу понять, злится он. Я по глазам могу понять, расстроен он. Я по глазам могу понять, обижен ли он. Потому что выражение лица, они дают мне... Ну, оно дает эту сигнальную систему, которую я считываю. И я его спрашиваю: ты обиделся? Что случилось? И он начинает мне рассказывать, как он обиделся на маму. Мы начинаем разговаривать с ним. И потом, если нужно, маму подключаем к этому. Как-то так.
Вы знаете, Юрий, вот из того, что вы сказали, я вычленяю две самые главные вещи. Первая вещь, как вы сказали, я знаю своего ребенка. Вот это очень важно, потому что многие родители либо не знают, либо делают вид, что не знают своих детей в этом смысле контекста конкретно. То есть они смотрят на их эмоции и ничего. Не происходит вот этого коннекта. Не знаю, по какой причине. Или, может быть, просто
это
делают...
Это же возня.
Да, да,
это,
я понимаю.
Это же возня. Это же время, это возня. Нет на это времени, нет на это силы и так далее. Надо дети капризничать. Потому что бывает очень много факторов. Иногда ребенок может капризничать, потому что у него одежда неудобна. Ему что-то жмет или ему колет. Вот я в детстве помню, что меня приводило в неистовство это шерстяные носки на голую ногу.
Да,
натуральные
да, да, да,
шерсти. Это невозможно. Это невозможно, и поэтому это вот это караул. Поэтому у детей то же самое. Потому что они, ну, они что-то выбирают, какую-то футболку. Нам это грязная футболка, положи, а тебя будет пахнуть. Да пусть идет в этой футболке, да пусть пахнет, ну, в конце концов. Что вы, ну, хочется ему. Ему скажут одноклассники, ну, не будет больше одевать пахнущие футболки. Вот как-то вот, вот здесь вот надо как-то уметь, да, уметь вычленять главное, да, для тебя отношения важнее, и чистая футболка, которая пойдет твой ребенок.
Так.
Иногда бывает наоборот, что чистая футболка важнее. И мы рушим отношения ради чистой футболки.
Подождите, это уже третий пункт вы мне сейчас выдали. Секунду.
Ну что,
первый
мы развиваемся.
Нет, все классно, да. Первый, значит, я знаю своего ребенка. То есть нужно понимать, что он чувствует, даже просто, как вы сказали, по глазам, по лицу, по эмоциям, понимать, что что-то происходит не то. И для этого, для того, чтобы понимать, нужно выстраивать отношения вообще-то, да, все предыдущие годы, чтобы к 15 годам, глядя на своего подростка, все понимать. А второй момент, который вы сказали, это не игнорировать. Вот на это я хотела акцентировать внимание. То есть, если вы видите вот такое, не надо игнорировать. Неважно, там, 3-летка, 5-летка, 7-летка или 15 лет. Ну, то есть, нам же как кажется, что... маленькие дети вот эти дошкольные, да, они же вообще, как бы, ну, мало чего понимают в жизни. И вот нам, как родителям, виднее, поэтому мы будем игнорировать. И у нас нет времени иногда, как вы правильно сказали, сесть и поговорить, ну что не так, мы же утром спешим сдать в детский сад, да, там на работу или еще куда-то, или в поликлинику, очередь, врачи, а ты тут вот скандалишь, что случилось? Нет времени поговорить, что случилось, давай, обувай ботинки, все, бегом. Вот, не игнорировать, ну, это важно.
Да, потому что для нас чаще всего является процесс важнее, чем сам ребенок. или, вот как я сказал, футболка важнее, да, чем сам ребенок. Понимаете? И здесь мы переключаемся с ребенка или на процесс, или на какой-то, ну, на какой-то объект, который для нас важнее. Для нас важна не сломанная игрушка, для нас важнее не сломанная игрушка, нежели ребенок. Или для нас важнее выученное стихотворение. Я прочитал, кстати говоря, тоже интересную историю, когда отчим, значит, мама развивалась, потом появился отчим, и отчим был такой перфекционист, и он заставлял практически до утра учить уроки ребенка, да, тем более не своей дочь. Представляете, где-то до 5-4 утра они учили там уроки, и потом она шла в школу. И вот уроки были важнее. Я представляю, там у нас вот, ну, память – это не самый лучший ресурс, как сказать, не самая лучшая память у моих детей, и не очень тяжело даются эти стихи. Иногда мы их учим по 3-4 дня, и эффект, по-моему, очень-очень, ну, достаточно незначительный. И на какой-то момент я сдаюсь, потому что я чувствую, что это учение стихов, оно уже обрыбило, оно уже вообще никакущее. Я как-то, вот мы что-то занимались, говорю, все, хватит, поехали в Макдональдс ездим. Ну, хватит уже, уже все замучились, потому что я чувствую, еще 5 минут, я чувствую, что мама эквилибристикой займется, я чувствую, что она сейчас начнет раскидывать детей и все остальное, потому что все устали. Бальмонт или кто там, какого-то очередного, они там поэта учили, не идет, поэтому нужно сделать перерыв, потому что дети важнее, отношения важнее, чем все, что мы хотим дать для них.
Я хотела перейти сейчас немножко ко взрослой теме. У нас как раз приближается середина эфира, но прежде, друзья, я сделаю небольшое информационное объявление. Просто напомню вам, спасибо, друзья, за вашу поддержку. Наши эфиры – это не коммерческий проект. У нас нет рекламы, у нас нет спонсоров и инвесторов. Мы существуем только благодаря вашим пожертвованиям. Поэтому ссылка на донаты под видео. Если вам нравятся наши эфиры, то переходите, поддерживайте нас. Спасибо большое. Так, а про взрослое я хотела сказать вот что. Лариса нам написала, почему эта тема так остро сейчас прорабатывается. Разве раньше у детей не было обид на родителей? Я не о насилии говорю. У меня очень долго была обида на маму, но с возрастом это ушло, и пришло понимание, почему мама так себя вела. Хорошее сообщение, хороший вопрос.
Хорошее сообщение, почему эта тема сейчас так прорабатывается. Ну, я думаю, что люди пытаются оправдаться, вот, потому что сейчас человек, вообще удовольствие человека, и сам человек, и он становится ну, в центр всего вообще, всей Вселенной. Вот, мы очень человекоцентрированные, и у нас клиеноцентрированное вот это вот должно быть, как это сказать, вот, обслуживание. То есть это вот человек обычно стоит в центре, понимаете? Именно, и не просто, я не против этого, но самое главное, чтобы человек чувствовал себя хорошо, потому что какие-то любые кризисы, любая боль, ведь, кстати говоря, ведь хорошее произведение, когда ты смотришь фильм, да, например, Тарковского или кого-то еще, то что в фильме самое важное? Это катарсис. И фильм должен, его сюжет приводить к катарсису. А катарсис – это достаточно болезненная штука. Вы понимаете? Болезненная штука – это когда вот я смотрел список Шиндлера, Спилберга, и это очень неприятный фильм. И там удовольствия-то мало. И я помню свои слезы, рыдания, потому что было очень тяжело смотреть этот фильм. Понимаете? А сейчас вы обратите внимание, какие фильмы. Там вот этого злополучного катарсиса, его надо еще днем с огнем найти. В основном это развлекательство, в основном хэппи-энд, в основном. И вот таких фильмов очень мало, да? Ну, был один, я сейчас никакие фильмы не рекламирую, друзья. Да? Вы должны это понимать. Там, по-моему, китайский, корейский фильм «Паразиты», да? Тоже интересные фильмы. Их единица. И естественно, что это, понимаете, вот человечество развивается, и появляется определенная тенденция, да, развития человечества. И вот сейчас такая тенденция, чтобы человеку было хорошо. И поэтому я вот недавно консультировал девочку, ко мне привели 14-летнюю девочку-подростка. Я вот с ней разговариваю, понятно, она там, у нее 3 года назад родители развелись, вот она, у нее мама, у нее психическое заболевание, плюс с папой никаких отношений нет и так далее и тому подобное. Она уже побывала у психиатра, она уже побывала у другого психолога, психиатра, и выписала вот такой список антидепрессантов, всего остального, которые она не пьет и так далее. Понимаете, и к чему я все это веду? Я это веду к тому, что тебе сделают все возможное, чтобы ты чувствовал себя легче. Понимаете, вот это проживание, разобраться с самим собой, чтобы вот это понять. Вот вы написали, что вы там жили, и вы поняли наконец. Ну, вы не просто, вы, знаете, вы сидели, вот вы сидели, вы прожили, там, исполнилось 30 лет, или 35, или 40, вы сидели, потом... А я все-таки маму понимаю, ведь был же какой-то процесс, ведь были какие-то внутренние вопросы, на которые вы отвечали. Вы что-то с этой болью, с этим непониманием, вы как-то работали, вы как-то присматривались, вы пытались это объяснить. Понимаете, это же целый процесс длиной вот в ту жизнь, которую вы прожили, и вы поняли наконец-то. Вы помните, как в мультике, да, мы строили, наконец построили, мы жили, наконец-то мы это поняли. И вот это очень важно понимать.
Слушайте, ну а вот это понимание того, как мама себя вела в детстве, что типа тогда меня это обижало, а вот сейчас меня это не обижает, потому что я поняла, это не оправдание ли неправильных поступков, потому что я согласна с тем, что когда мы обижаемся на родителей, которые говорят надень шапку в минус 10, а потом мы вырастаем и понимаем, что мама с папой были правы, ну и подобные примеры, тут все очевидно, но бывают ведь действительно случаи, которые обидные в детстве, и родители не просят прощения. В нашей культуре у родителей у детей не принято просить прощения, к сожалению. Вот. И эти дети вырастают с этой обидой, но потом по каким-то причинам говорят: а я понимаю, почему мама так поступила. Может быть, потому что сами стали родителями и понимают, что так было проще. Может быть, еще по каким-то причинам, желая, знаете, оставить этот груз забот и просто так: а, нормально, я с мамой буду вот общаться, я понимаю, почему она так поступила. И при всем уважении, да, к комментарию, я не говорю, что там произошло именно так, но ведь такое тоже случается. Не является ли это оправданием неправильных поступков родительских?
Является. Я не знаю конкретно, что там происходило. Является. Иногда мы делаем... Дело в том, что мы порой делаем то же самое, какие-то ошибки, которые делали наши родители, мы их тоже проецируем, мы их делаем, да, в своем родительстве, например. И естественно, не хочется жить чувством вины, даже перед своим собственным ребенком. Мы их оправдываем. Вообще, кстати говоря, апологетическая система или оправдательная система самого себя, она у нас очень хорошо развивается. Даже, я бы так сказал, что даже там усилий не надо особых прикладывать. Да? Когда ты спрашиваешь, это ты сделал? Нет, это не я. То есть он еще не подумал ничего. Он сразу отказывается от этого, да, то есть, ну, хотя это...
Я обстригла маме меховую шапку.
Совершила этот поступок.
Обстригла маме меховую шапку в 3 года, вот. Дома никого не было, ну, все было очевидно. Мама говорит, ты? Я говорю, нет, не я. Я ножницы подкинула, они сами. Неплохо, да?
Вот видишь, это же... И поэтому, естественно, возможно, может быть такой вариант. Но я когда с Тарковским говорил о том, про катарсис, что это более осмысленный вариант, что и такой бывает. Варианты бывают разные. Но поэтому здесь нужно быть очень честным, вообще честным с самим собой. И вот когда человек честен с самим собой, а ведь честность с самим собой, откуда она берется? Честность с самим собой, она выстраивается на этических правилах, она выстраивается на мировоззрении человека. И очень важно, какое мировоззрение у человека. Если у человека прошито то, что... Ну, Я всегда прав, или я всегда права, я же мать, или я там еще кто-то. Вот. Самое главное, это мой дом, и вот как мусор мы выкинули, там дом подмели, на площадку все это выкинули, а там соседи пусть уберут. Если выводы будут соответствующие. А если мировоззрение, например, христианское мировоззрение, построено на 10 заповедях, например, да, возлюби ближнего своего и так далее, это совершенно другая картина будет. Поэтому все зависит еще от мировоззрения, от нашего фундамента, которые мы вложили и которые есть у нас. Потому что тогда, когда, ведь если мы говорим про христианские ценности, ведь там прежде всего это ближний твой, да, которому нужно сделать благо, это притча про доброго самарянина. А если ты делаешь только все для себя, ну, естественно, ты будешь любыми способами себя оправдывать. И даже если у тебя будут дети будут виноваты во всем. Понимаете, бывают же матери ехидные. Это мы думаем, что все матери, они одинаково хороши. Я хочу вам сказать, нет, есть матери ехидные, которым они родили детей, например, чтобы получить материнский капитал, но не более того.
Так, там еще Лариса написала, что тема понимания родителей детьми тоже нужна. Никто из родителей не хочет плохого детям, но ошибок допускает много. Слушайте, мы очень часто говорим про это, и у нас были, много было эфиров тоже на эту тему. Безусловно, мы с вами согласны. Просто сегодня у нас тема конкретно такая, да, что детские обиды во взрослом возрасте, а детские обиды чаще всего мы получаем в семье. Ну, это могут быть какие-то посторонние люди, но я же правильно понимаю, Юрий, что если вот возьмем пример детского сада, если там кто-то поссорился с одногруппником или там накричала воспитательница, ребенок, испытывая стресс там, приходя домой и говоря маме: «Мама, вот случилось такое», а мама его жалеет, то этот стресс проходит. Ну, жалеет, обобщенно я сказала, да, что если дома безопасно...
Она его принимает.
Да, если дома безопасно, то, ну, как бы не будет никаких таких серьезных последствий.
Я вот опять про своего сына буду рассказывать. Он учится во втором классе. Ему 9 лет. Он учится во втором классе, у меня с цифрами вся проблема. И он всегда приходит и рассказывает, какой у них там был бой в их классе. И у них там, по-моему, 4 параллельных класса. И мы разговаривали с учителями, и они говорят о том, что, в принципе, вот сейчас эти параллельные 4 вторых класса, они очень агрессивные. Там очень много агрессивных детей. Ну, так вот. Можно, конечно, проанализировать это, но нужно более конкретно анализировать, да, работать с детьми, с родителями, чтобы была валидная такая статистика. И он приходит и мне сразу рассказывает, если я дома, у него квадратные глаза, он рассказывает, там, вот, Ксюша, Вася, там, заехала, там, кровища, вот это, вот это, вот это. Он очень впечатлен, потому что дома-то кровища-то нет, нечто подобного не делает. Дома-то у нас матом никто не ругается, например. У меня жена сегодня пришла опять со школы и говорит: это невозможно, дети выходят из школы и на пороге прям матерятся, как сапожники. Вне зависимости от возраста. Это не подростки. Это уже 9-10-летки, которые вот так могут смачно тебя обложить. И они смачно очень общаются, понимаете? И мы говорим про ценностный ряд, о чем я сегодня упоминал. Потому что семья, дом, это должно быть безопасное место. Это куда ребенок приходит, и он может как разгрузиться, понимаете, вот разгрузиться от того негатива, который он получил. Он пришел, разгрузился, он маме рассказал, мама там его на колени, может, посадила, может быть, посочувствовала, по голове его погладила, поцеловала, сказала: сынок, ты мне молодец. Думаю, что-то такое, покормила его и так далее. И ребенок выговорился, ребенок это разгрузил, это, и он идет дальше. А если маме некогда, если никому некогда, это все и создается тревожность тогда у ребенка. Тревожность, потом переходит невроз, и потом определенные последствия. Ему в школу не хочется ходить. Или, помните, как пословица, поговорка: с волками жить, по волчьи выть. Или ему нужно становиться подобным таким, как они. И поэтому здравствуй пиво, здравствуй мат, и все остальное, все остальные прелести жизни, они придут. Почему? Потому что ребенок не может постоянно быть в стрессе. И он начинает ассимилироваться со всеми этими делами. Понимаете, он начинает впитывать это все. И для него, для того, чтобы выжить в школе, ему приходится быть именно таким. Поэтому, дорогие родители, мотайте на ус.
Так, смотрите, с детьми мы более-менее разобрались, да, как происходит этот процесс у детей, что нужно делать родителям. Мы там несколько, три или даже уже 4 пункта выделили, все это я резюмировала. Давайте перейдем немножечко ко взрослым. Допустим, вырос человек и считает, что у него какие-то ситуации или какие-то проблемы, может быть, с характером, поведением, реакциями, да. Эти проблемы существуют из-за того, что в детстве произошли какие-то события. Что ему делать?
Ну, обычно начинается с того, что кто-то виноват. Обычно человек, если приходит за какой-то помощью, он приходит, он говорит, это в больших случаях, он говорит, что вот эти люди, они меня там нервируют, эти люди виноваты, или в семье такое происходит. Вот, жена приходит, она жалуется на мужа, какой муж некомпетентный, какой муж ленивый, какой муж там вот такой, какой он неуспешный, там еще какой-то недобрый. Чаще всего так, потому что у людей виноват кто-то, не я. Это первый момент. Второй момент, когда ты начинаешь разгребать эти конюшни Авдеевы, то тогда ты начинаешь показывать человеку, что проблема в тебе, в твоем восприятии. Этот человек, он такой. Ну, Ну, грех на него обижаться, если, например, он не расторопный, если он медлительный. Ты ему сказал, у него мысль вошла, и он так пока ее обрабатывает медленно. Ну, это как вот как если взять какой-то компьютер старый. Там. Ну, я не хочу сравнивать людей с компьютерами, но есть люди медлительные. И если ты хочешь быстрее, а он не может быстрее, потому что он такой, какие-то вещи ты разбираешь. И вот потом, когда ты человек, ты показываешь ему, что ты вот обижаешься, ты недопонимаешь. Вообще, что происходит с тобой? Почему ты это делаешь? Расскажи, как это. И потом ты докапываешься до каких-то вещей. Иногда люди не помнят какие-то вещи. Да? Но, в принципе, я против такого эмоционального переживания. Вот расскажи в деталях, как в детстве там тебя били, то все 5-10.
Почему?
Я
человек заново в это погружается?
Человек заново в это погружается, это очень тяжело погружаться, например, в такой эмоциональный анализ, лучше всего это интеллектуальный анализ, потому что это в прошлом. Это было в прошлом. Сейчас, например, Эля образца 2000 года, это Эля образца 2000 года, а Эля образца 2021 года – совершенно две разные девушки. Да, есть какие-то вещи, которые похожи, но за 21 год или за 20 лет прошло очень много-много событий, много-много-много чего. И я говорю, что сейчас же ты же другой человек, да, это было. И здесь нужно выработать правильное отношение к тому, что было. И показать, что ты сейчас можешь реагировать совершенно по-другому. И ты учишь человека реагировать совершенно иным образом на то, что происходит вокруг. Почему? Потому что иногда мы думаем, сейчас я закончу.
Давай, да.
Иногда мы думаем, мы оправдываем себя, и мы говорим, что, у меня была детская травма, и вот я такой, и так далее, и тому подобное. Но некоторые вещи не оправдывают тебя. Ты должен вести себя как взрослый человек. И некоторым людям нужно помочь стать взрослым. Вот это вот самая основная задача. Потому что взрослости не происходит. Да, разные травмы они прошли. Но если это, конечно, не такие там сексуальные травмы и так далее, там уже другая.
Это другое, да, мы уже обсудили это.
По-другому нужно работать.
У нас просто сообщение очень хорошее. От Екатерины на эту тему прям в точку. Спасибо вам за вопрос. Как быть, если человек рос в жестких условиях, пережил эмоциональные там и другие виды насилия, простил тех людей, которые причинили боль, но во взрослой жизни повторяет ошибки своих родителей, ворчит каждое утро, кричит на детей, манипулирует? Очень хороший вопрос. И вы знаете, люди, которые задаются этим вопросом, они ведь уже отрефлексировали и понимают, что что-то не так. То есть вот тот путь, который вы сказали, да, стать взрослым человеком, вот, человек на этом пути. То есть он понимает, что он хочет избавиться от этих вещей, но он просто не знает, как. Как ему это сделать?
Ну, во-первых, я с чего обычно начинаю, потому что если человек концентрируется на своих плохих сторонах, то он только и видит эти плохие стороны. Вот он только на них сосредоточен. Я плохая мать, я там ругая своих детей и так далее. И он забывает совершенно о плохих сторонах, о хороших сторонах, то есть то, что они у него есть. То есть первое, с чего нужно начать, это познакомить человека с самим собой. Это очень интересное, очень удивительное занятие, когда человека знакомишь с самим собой. Но мы прекрасно понимаем, что мы не идеальные люди, мы не ангелы, мы там, и так далее, мы не совершенные, мы не роботы. И поэтому здесь я прошу человека, например, там, написать 20 позитивных характеристик, 20 негативных, и мы начинаем об этом с ним разговаривать. Обычно в нашей культуре негативных характеристик человек пишет гораздо больше и легко. 20 дается очень легко. А вот хорошего себе это начинается просто, очень тяжело. То есть он пишет 5 каких-то. Вот, потом он начинает спрашивать кого-то о себе. Я говорю, только не спрашивай никого, потому что ты должен о себе знать лучше, чем кто-то о тебе. Uh-huh. Потому что есть такое устойчивое мнение, что люди обо мне знают лучше, чем я о самом себе. Я говорю, это неправильно. Так не должно быть и не может так быть. Потому что ты с собой 24/7. Эти люди не могут с тобой, даже если это жена, она не может быть с тобой 24/7. Она в каких-то вещах тебя вообще не видит. На работе, например, или где-то еще. Ты в магазин пошел за хлебом, при этом там, я не знаю, ты избил какую-то собаку, она даже об этом и не знала. Допустим, да, срыв у тебя произошел. Или что-то еще. Или наоборот, ты бабушку перевел через дорогу. Она об этом не знает. Ну, что тут было? И ты знакомишь человека с самим собой. И вот когда человек знакомится вот в объеме с самим собой, он начинает понимать, какой он. Да, что у него есть и хорошее, что у него есть плохое. И потом начинается следующий этап. Хорошо, выдели, пожалуйста, из этих 25 хороших, 5 плохих, да? Из хороших хорошие, из плохих плохие. И вот выделяем. Вот то, что сейчас вот наша слушательница сказала, да, в отношении детей, вот давай откуда? Вот давай будем теперь разбираться вообще. Почему? Ведь некоторые вещи, которые человек думает, ну, например, некто считает, что я, например, человек болтливый, или, например, человек какой там еще бывает, ну, эмоциональный и так далее. Я спрашиваю, почему ты так решила? Объясни мне. Вот эти 5 плохих характеристик. Ты говоришь о том, что ты плохо реагируешь на детей. Давай приведи примеры, и давай мы с этим разберемся. Что значит плохо? И каким образом ты реагируешь? Да? И ты постепенно начинаешь с человеком разбираться. Оказывается, не всегда то плохо, которое плохо, оно плохо. Оказывается, это может быть нормально. И ты разбираешься с этим. И потом, когда ты уверен в том, что да, вот это плохо, ты уверен, откуда это, если человек это помнит, допустим, почему это происходит. Или, например, может быть так, что человек может быть болен просто, например, у него там проблемы с щитовидной железой. Или, например, у него зуб болит, да, давно уже не был человек у стоматолога, у него постоянно эти боли, ноет зуб, там вот это, не может ничего есть нормально, не может спать нормально и так далее. И ты говоришь, послушай, моя хорошая, ты уже пару месяцев нормально не спишь. Мне кажется, если бы в твоем попечении был ангел или сам Господь, наверное, у него тоже были бы проблемы с тобой, потому что ты не высыпаешься, потому что ты кучу ешь таблеток, не можешь нормально поесть, не можешь нормально отдохнуть, ты взвинчена вся. И ты к детям так и относишься. Или, например, это может быть проблема с мужем. У тебя нет нормальных отношений с мужем, у вас нет интимных отношений с мужем, у вас порваны, надорваны отношения, и дети виноваты. Тогда нужно здесь лечить, а не вопрос с детьми решать. Понимаешь? И здесь нужно разбираться, в чем вопрос. Но самое главное, все начинается с того, что за человек. Нужно познакомить его с самим собой, нужно разобраться воистину, что это за человек, как он к тебе относится. И мне, например, вот с чего бы я начал. Я бы спросил эту женщину, которая тебе написала, а что вы думаете о самой себе? Расскажите, какой вы человек? И вот здесь вот, когда человек рассказывает о себе, какой он человек, ох, как интересно! Ох, как интересно! Это очень мучительные родовые вещи, когда человек рождает истину о самом себе. Вот о другом рассказать, о муже, да, о ребенке, да, тут просто прям уже заготовка, уже хорошее, там уже сочинение. А о себе очень тяжело. И вот когда человек рассказывает о самом себе, может быть, он впервые начинает задумываться, какой он. Потому что чаще всего человек думает, что он такой, потому что кто-то о нем что-то сказал. И это становится более значимым. Он это привнес, авторизировал для себя, интервизировал, вернее, для себя, то есть эту характеристику, она стала его собственной, и он думает, что он именно такой. И вот с этими неправдами нужно разбираться. Так вот долго я отвечал на вопрос.
Это очень объемный ответ. Я надеюсь, что Екатерине он понравился. Вообще, это хорошая тема, которую Екатерина подняла, когда мы копируем поведение близких людей, не желая того, просто потому что, ну вот так. Ну тут мы не знаю, мы воспитаны так, мы видели это всю жизнь, мы видели реакции родителей и понимали, что в таких ситуациях действовать вот так. Это, знаете, это как не знаю, импринтинг, да, у животных. Первое впечатление, вот оно запечатлелось, и все. Я не знаю, рассказывала или нет, что эксперимент проводили утята, когда вылупляются из яиц, если вот что они видят первым, вот то для них мама. И почему часто утята ходят за фермером? Они даже не фермера видят, они видят его сапоги. И вот сапоги фермера для них мама. И поэтому, ну, там, когда установили этот эксперимент, старались, чтобы все-таки папа-утка, мама-утка были рядом, да, когда это все происходит. И вот мне кажется, такие реакции, которые мы воспроизводим неосознанно, это то же самое, вот что первое у нас на подкорку записалось. Если происходит А, реагировать надо Б. И все. И вот эта формула действует. И чтобы стереть эту, я не знаю, сильную такую уже мощную тропку, да, из нейронных связей, это какой труд нужен колоссальный.
Ну, естественно, труд нужен колоссальный. Ты же нужно научиться фиксировать эти вещи. Потому что, ну да, я, например, какие-то вещи мне дед воспитывал в раннем возрасте. Он был достаточно жестоким. Я отслеживаю, я узнаю это.
Узнаете дедушку в себе?
Нужно научиться говорить «нет». Да, себе узнаю. И он приходит ко мне в гости, да,
и порой
часто. Потому что когда, ну, не ужасно, я ненавижу это состояние. Я ненавижу себя в этом состоянии. И поэтому здесь нужно прорабатывать, и нужно, ты понимаешь, это вот точка кипения. Это вот как атомный взрыв. То есть там доходит до определенной критической температуры, и после которой невозможно остановить эту цепную реакцию. Вот до цепной реакции нужно остановиться. Нужно остановиться, нужно научиться говорить себе «стоп». Так, стоп, вот внутри нужно научиться разговаривать с самим собой. Это тоже очень важный момент. Это не шизофрения, пожалуйста, не бойтесь, когда вы разговариваете с самим собой. Ну что, Юрий Пожидаев, опять ты пропиндосился? Опять у тебя это случилось? Поговорите с собой. Поговорите, расскажите самому себе, что с вами. У меня сегодня произошло вот такое событие. Как ты думаешь? Это очень интересно, потому что у нас, ну, хорошо бы, чтобы была внутренняя речь, но иногда можно звук включать, то есть вы разговариваете с самим собой. У нас у каждого есть внутренняя речь. Мы когда, если обратите внимание, когда мы книжки читаем, мы прочитываем их, мы же вслух, мы мозгом вслух говорим. Там шла Саша по Саше и сосала сушку. Мы это проговариваем внутри самих себя. И вы, может быть, обращали внимание на деток, которые они вслух не читают, но губами они шевелят. Угу. Они проговаривают это. А это речь, обращенная к самому себе. И вот тогда у вас вы будете более объективны. Вы поговорите, понимаете? Потому что вот этого такого тотального молчания не будет у вас, тотальной вины не будет у вас. Вам нужно постараться разобраться с самим собой, а что у вас в жизни происходит. И вообще, кстати говоря, разговоры с самим собой – это очень занимательная штука. Особенно, когда вы пожурили самого себя, вы выявили какие-то проблемы у самого себя, и вы наметили какие-то положительные тенденции для исправления для самого себя.
Так, у нас полторы минутки. Во-первых, Екатерина написала спасибо. Я поняла, вы попали в точку и про сон, и про заболевания, и про отношения в семье. Мы очень рады. Спасибо большое, Юрий, за такой ценный совет. Анастасия тоже написала, да, уж очень сложно отказываться от привычек, которые тянутся из родительской семьи. Прям требуется большая работа над собой. Тоже, да, в точку. И, смотрите, минута. Давайте мы тогда резюмируем коротко, значит, какие детские обиды действительно могут привести к последствиям во взрослой жизни и как это предотвратить?
Ну, я бы так сказал, что вопрос, ну, опять, любая обида, она имеет ценность, ну, негативную ценность в жизни уже взрослого человека. Вопрос даже не какая обида, а вопрос, как мы отреагировали, как мы сейчас себя ведем. И поэтому, когда мы фиксируем, мы понимаем, и мы помним, что эта обида, она имеет корни в прошлом, то тогда мы работаем с этой обидой. То тогда мы прощаем этого обидчика, это во-первых. Во-вторых, мы работаем с самим собой и говорим, что я вот так себя вести больше не буду, я не буду манипулировать, я не буду обижаться, я не буду впадать в состояние жертвы для того, чтобы люди обращали на меня внимание. И у вас все будет хорошо.
И про детей тоже я напомню. Да, вы уложились, про детей просто коротко напомню, что, значит, не игнорируем их эмоции, уделяем им внимание и выясняем, что же там на самом деле случилось, чтобы потом это не росло, как снежный ком. Это то, о чем мы говорили в начале передачи. Все, друзья, прощаемся с вами. Спасибо всем. До четверга. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.